Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня суббота, 9 марта, время 20 часов 1 минута в Киеве и 21 час 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас в гостях, как обычно, как каждую неделю, наш друг Тарас Березовец. Тарас, рады тебя видеть.
Рад, Марк, приветствую. И всех зрителей, друзья, также.
Ну, естественно, вчера как бы не до того было. Поздравляем с прошедшим тех, кто празднует праздником 8 марта, само собой. Зрительницы нашего канала всегда рады воспользоваться поводом, чтобы вам сказать приятное. Вот. Но также хочу напомнить, что буквально вчера стартовала платформа, теперь уж никто не забудет, раз она 8 марта началась, по выборам в России, которую я, собственно говоря, инициировал создание. Вот вчера был об этом эфир. Он немножко нудноватый технический эфир, но много споров было по поводу альтернативных выборов. Я призываю посмотреть вчерашний эфир на канале Фейгин Лайв в пятницу, на котором, собственно, мы обсуждали с одним из главных технических экспертов создания этой платформы, как она работает. Ну и, соответственно, ссылки я уже все опубликовал и на приложение в App Store и в Play Market, и сайт по выборам 2024. Поэтому там есть открытый код программный этой платформы, и те специалисты, которые хотят изучить, как работает эта платформа, имеют такую возможность. Так что я призываю посмотреть эфир. Те, кто понимает в этом, это все-таки более продвинутые пользователи, а то и программисты, посмотрите этот программный код. Ну и обычным пользователям призываю скачивать приложение в ваши смартфоны. Пока еще невозможно регистрироваться в качестве избирателя, но найдите возможным скачать эти приложения, чтобы они были установлены в вашем телефоне, поройтесь в них там, ну не знаю, ради любопытства хотя бы. Ну, а мы начинаем. Мы назвали сегодняшний эфир «План Макрона для Украины». Уже, ну, наверное, вторую неделю, две скоро будет недели, сотрясает, значит, в разных местах по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. 26 февраля он на совещании, ну, понятно, он был приурочен ко второй годовщине войны в Украине, которая развязана Москвой была, заявление о том, что вообще может случиться такое, что войска каких-то из европейских стран, соединения могут оказаться на территории Украины. Сказал, это было, в общем, определенно, несмотря на то, что это по-разному могли трактовать, сразу чехардой побежали разные европейские политики заявлять о том, что соответствующие их страны, ну, руководители соответствующих стран, правительств, что не собираются принимать в этом участие. Положительный отзыв на эту инициативу мы услышали от стран Балтии, что понятно, что объясняется. Нидерланды что-то такое позитивное сказали. Но в основном, и особенно Германия, они как-то так обозначили свое устранение от темы, поскольку, ну, как бы никто не хочет типа рисковать соприкасаться с российскими войсками в войне в Украине. Но, тем не менее, ну, было буквально, по-моему, вчера, мы сейчас это обсудим, заявление Эммануэля Макрона, что допускать это не значит точно делать. То есть тут уже какой-то отыгрыш идет, но, тем не менее, я хочу сказать, что уже прозвучавший этот тезис, мы коротко его касались в нашем прошлой неделе эфире, но он получает некоторое развитие. Сейчас уже какие-то детали можно обсуждать в контексте того, какую роль собирается играть Франция, как рассматривают эту ситуацию, скажем, из-за океана, какова перспектива НАТО в контексте прихода Трампа, возможного на выборах в Америке в ноябре 2024 года, этого года. Ну и, собственно говоря, как себя собирает защищать Европа, потому что, возможно, подобные смелые заявления со стороны Макрона, президента Франции, были вызваны в том числе и этим соображением. А что мы будем делать, если проглотит Москва Украину, то есть она явно не остановится, пойдет дальше. Вот это все мы и будем обсуждать. Давай начнем так. За эту неделю, как ты видишь, как модифицировалась или там диверсифицировалась, изменилась концепция Макрона, он стал осторожнее по этому поводу высказываться или наоборот продолжает провоцировать Москву на какие-то ответные высказывания партнеров в Европе и так далее. Что ты видишь? Какая динамика у этого всего?
Да, еще раз всем добрый вечер. Значит, что начало сейчас происходить после заявления Макрона и премьер-министра Франции Габриэля Атталя? Заявление это прозвучало 28 февраля в Елисейском дворце. Макрон собрал лидеров более 20 стран, 28, если не ошибаюсь, было представителей стран, с которыми он обсуждал как раз-таки возможность размещения их воинских контингентов на территории Украины. Это прозвучало первый раз, не будем возвращаться, реакция Москвы была очень острой. Путин договорился до того, что эти страны будут втянуты в войну непосредственно с Россией, и им надо быть готовым к тому, значит, что по ним могут полететь российские ракеты. Но что начало происходить дальше, это более интересно, поскольку МНЛ не остановился на этом. Я, в принципе, тогда еще предупреждал, что это не экспромт, это не бла-бла-бла, не такая вот, скажем, идея, которую сегодня сказали, завтра забыли. Макрон намерен эту тему додавить, что он продемонстрировал в пятницу. Его представитель, министр иностранных дел Стефан Сежурне, отправился в страны Балтии, где встретился с министрами иностранных дел, своими коллегами Эстонии, Латвии, Литвы, где также был Кулеба, и они вместе выступили. Сежурне заявил о том, что идея размещения воинского контингента поддержана сейчас рядом союзников, и они будут работать. И уже были названы конкретные направления, по которым могут появиться эти воинские контингенты. Первый из них – это разминирование. Это, в принципе, тема, которая была абсолютно очевидна и понятна, поскольку Украина на сегодняшний день самая заминированная страна в мире. Ее территория, имеется в виду та территория, на которой ведутся боевые действия, в первую очередь. Ну и пограничные области, безусловно, также. Вот, поэтому разминирование, ну, тут, знаешь, как грубо говоря, здесь главное, значит, надо сначала всунуть один палец, а потом уже залезет вся пятерня, а потом можно уже просачиваться и всему организму. Поэтому эта тактика, в принципе, она не новая, но она очень правильная. То есть Макрон начинает с малого. Он говорит, давайте мы сначала пообсуждаем. То есть смотри, то, что эта тема начала живо обсуждаться, естественно, кем-то она была поддержана, кем-то она была принята в штыки, но это самое важное, что он вбросил эту тему. Вбросил, то есть она уже начала жить самостоятельной жизнью. А потом он говорит, ладно, знаешь, как в том анекдоте, помнишь, по поводу английской королевы, когда Кит принимает, значит, английскую королеву в Париже и говорит, значит, сейчас мы поедем, вот здесь Елисейские поля, посмотрите, значит, а справа продажные женщины по 100 франков. Они едут дальше, он говорит, значит, смотрите, здесь, значит, Лувр, а с другой стороны продажные женщины уже по 200 франков. Потом они приезжают, он говорит, смотрите, Елисейский дворец, вот, а вот напротив стоят продажные женщины по 500 франков. И король говорит, неужели вы хотите сказать, что все женщины продажные? Он говорит, ваше величество, к сожалению, да. Он говорит, во сколько вы оценили тогда английскую королеву? Он говорит, ну, вас бы оценил как минимум 1 000 000 франков. Он говорит, королева Англии всего лишь 1 000 000 франков? Видите, ваше величество, вы уже торгуетесь. Ну, то есть, он точно так же. То есть, видите, смотрите, то есть, он говорит, сначала мы ведем войска. Они говорят, как? Вы ведете войска? Мы вас расстреляем ракетами. Да. Ну, хорошо, тогда мы начнем сейчас обсуждать. Давайте мы ведем на разминирование. Не, ну, разминирование, как бы, вроде, это же не участие в войне. Ну, давайте начнем. А, то есть, вы уже торгуетесь. Раз вы готовы на разминирование, значит, мы заведем свой контингент, который будет заниматься обучением украинских танкистов. А теперь еще 3 завода он собирается строить. Об этом стало известно также. Франция до конца 2024 года собирается развернуть 3 военных завода. Причем они тоже начинают так очень хитро. Они говорят, ну, мы будем производить запчасти к технике французской. Для начала начнем производить. А потом у нас в перспективе, ну, мы думаем, может быть, боеприпасы начнем производить. То есть, а потом, знаешь, они скажут на каком-то этапе, ну, раз уже запчасти есть, боеприпасы есть, давайте уже и танки начнем производить. Что уже там получится? Давайте уже танки будем собирать. Бронетехнику начнем. Ну, то есть, в принципе, он поступил очень умно, он поступил очень коварно и мудро, и поэтому, еще раз говорю, то, о чем я говорил в одном из прошлых эфиров с тобой, что я делаю прогноз, что до конца 2024 года первые контингенты зайдут в Украину, он сейчас начинает этот тезис наполняться реальным содержанием. Поэтому прогноз, который я сделал, я еще раз его подтверждаю, я считаю, что именно так и произойдет.
Нас 16 с лишним тысяч уже смотрят, около 5000 поставили свои лайки. Просьба огромная ко всем нашим зрителям, найдите возможным. Ссылки на это эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, там, где вы можете. Где-то в России можно переслать по мессенджерам, тоже дело. А вот, ну и, конечно, ставьте лайки, помогайте нам продвигать эфир и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Вы можете пройти на канал Тараса и смотреть видео там. Так, тогда смотри, вот В чем ты видишь основные причины, поверхностные и более глубокие, того, почему, собственно, Франция, сам Макрон пошли на этот шаг, публично заявили о возможности направления каких-то из соединений, контингентов на территорию Украины? Это то ли от желания Франции подчеркнуть свою роль на европейском континенте, внутри Евросоюза, это единственная ядерная держава, я хочу подчеркнуть, с уходом Великобритании, понятно, да, на континенте это единственная ядерная держава, и как бы негласно, гласно, но Франция это ответственная за политику Евросоюза. Там, если за экономику отвечает Берлин, то, соответственно, за политику отвечает Франция. Ну, и это давнее желание Франции играть повышенную роль в европейских и в мировых делах. Вторая причина, как я вижу, прокомментирую ее, это все-таки традиционная реакция, в том числе Макрона, на американоцентризм, вообще говоря, западного сообщества, поскольку сейчас действительно есть некий кризис этой роли, поскольку ну, Трамп делал ряд очень острых заявлений, прямо скажем, опасных, относительно будущего НАТО и безопасности, которая Североатлантическим альянсом обеспечивается в Европе при участии США. Возможно, третьей причиной, может быть, и которую я вот выдвигаю, в том числе, помимо этих двух, это то, что, в общем, они сидят и с карандашиком считают, значит, а что будет, если война длится? Вот она 2 года длится, а 3, а 4, а 5. Зачем? Европа проседает, рынки проседают, беженцы, деньги на социальную поддержку, деньги налогоплательщиков на поддержку Украины. Там ни конца, ни края. То есть нужны какие-то нестандартные радикальные шаги, которые приведут, ну, в общем, подтолкнут и Москву в том числе к каким-то, соответственно, решениям для урегулирования этого конфликта. Ну, есть и другие причины. Что ты думаешь об этих трех и какие свои ты еще соображения по этому поводу точно имеешь?
Ну, ответ на этот вопрос дал французский министр иностранных дел Стефан Сежурне. В Литве он как раз-таки заявил по поводу того, что вот сейчас нам начинают из России указывать, что мы пересекаем некие красные линии. Он сказал, что, ну, во-первых, мы сами принимаем решение, где будут пролегать наши красные линии, и не дело России указывать нам, где находятся наши красные линии. Мы будем советоваться внутри себя, какие мы будем принимать решения. Вот такую мысль донес французский министр иностранных дел. Понятно, что это позиция французского правительства, это позиция президента Макрона. На мой взгляд, в данном случае Макрон руководствуется абсолютно прагматичными соображениями. Что видит Макрон? Он видит, с одной стороны, возможность прихода к власти в Соединенных Штатах Трампа, ну, со всеми, в принципе, очевидными последствиями этого. Mm-hmm. Включая то, что он угрожал выходом Соединенных Штатов из НАТО, говорил о том, что я не буду распространять 5-ю статью договора о трансатлантической безопасности на те страны, которые не будут выполнять минимум 2% ВВП на национальную оборону и подобные вещи. Вот интересная эволюция Макрона, который прошел путь от любимого гарсона, любимого французского гарсона, тогдашнего президента Трампа. Мы же помним, как он его принимал. Он его там целовал, обнимал его, гладил, то есть их супруги прекрасно общались, то есть все это было, да, вот, но это все осталось позади, тогда Макрон, как и Трамп, у Трампа был первый президентский срок, у Макрона тоже был первый, он фактически был начинающим политиком, и ему важно было получить одобрение, безусловно, и выстроить отношения с крупнейшим заокеанским партнером. Сейчас это уже заматеревший, это другой президент, во-первых, он заканчивает свой второй президентский срок. Третий раз продвигаться он не может. Ему надо подготовить сейчас, с одной стороны, своего преемника, желательно, и может стать, например, харизматичный Габриэль Атталь. Но, с другой стороны, он хочет оставить наследие. Ну, мне кажется, третья задача, он хочет сделать так, чтобы Франция воспользовалась нынешней ситуацией. Он же все-таки президент Франции. И он видит, с одной стороны, проблемы американского лидерства. Он предусматривает вариант того, что к власти может прийти Трамп. И это переложит бремя ответственности за поддержку Украины, в первую очередь, на Европу. Вот. С другой стороны, он понимает, что Европа на сегодняшний день не едина. Есть страны, Ну, вот мы видим визит, который сегодня, кстати, состоялся, ну, точнее, уже вчера, да, это было вчера по американскому времени, по нашему. Он вчера, Орбан поехал с визитом и побывал на вилле Мар-а-Лаго у Трампа. Да, правда, американское телевидение сообщило, что визит прошел по сокращенной программе, они пообщались около полутора часов. Вот, но Орбан же приехал и сказал, что это лучший президент США, и мы ждем его переизбрания. Ну, и это понятно, в принципе. С администрацией Байдена отношения у Орбана не сложились, как, в принципе, и с Брюсселем. Он и там enfant terrible. Европа его высекла неоднократно, лишила его десятков миллиардов помощи. Америка ввела санкции против его окружения, ну и, в принципе, не скрывая, относит к нему отношение как к маргиналу. Поэтому у него другого варианта нет. Он должен молиться всем, там, не знаю, всем святым католической церкви, молиться, чтобы следующим президентом стал Трамп. В противном случае ему реально будет, ну, плохо. Ему будет очень плохо, потому что уже, в принципе, он уже всех достал, утомил. И всем очевидно, что чешутся руки у фон дер Ляйен, которая сейчас на второй срок, кстати, изберется, очевидно, с большим триумфом, прошел съезд EPP, Европейской народной партии, а фон дер Ляйен, в принципе, как и другие еврочиновники, на дух не переносят Орбана и популизм, да. Ну, а когда он начинает кричать, что наш лучший президент США Трамп, это как тряпка, красная тряпка для быка, понятно? То есть парень нарывается. И в этой ситуации Макрон видит возможность для себя. Он видит, есть лагерь очень проактивных, богатых стран, например, таких как Швеция, таких как Норвегия, Дания, которая готова вливать и готова помогать Украине победить в войне. Он видит также другие страны, которые не могут похвастаться такими высокими бюджетами, но тем не менее они очень проактивны, они имеют серьезный вес, и они могут помочь где-то технологиями, людьми, все что угодно, страны Балтии. И, естественно, их надо как-то объединить. Должна быть в любом случае какая-то страна, которая за собой их поведет. Кто это может быть? Германия отпадает. Великобритания находится за пределами Европейского Союза, она только член НАТО, и, в принципе, бриты никогда не стремились стать лидерами, да, то есть, в принципе, они всегда сами по себе, они говорят, вот мы, как бы, у нас свой курс, хотите к нам присоединяйтесь, но мы, как бы, никого сюда не приглашаем, то есть, мы работаем всегда, они работают всегда на двусторонней основе, это американцы любят большие коалиции, британцы все-таки исторически, ну, надо посмотреть на их характер, да, мой дом, моя крепость, а это у них в крови. Я жил среди них, я могу сказать, что да, они участвуют в коалициях, в союзах, безусловно. Первая мировая война, Вторая мировая война, война в заливе, безусловно. Но при этом им самим по себе абсолютно, с самим собой абсолютно комфортно. Вот это такая вот нордический британский характер. То есть, если ты хочешь быть с ними, они не будут против, если у вас совпадают цели. Вот, и они примут. Но, как бы, объединять и создавать коалицию, ну, они говорят, увольте. Вот есть Франция, да, мы поможем. Франции, ради бога. Есть энергичный Макрон, президент, мы присоединимся, будем участвовать, и все. И вот эту возможность видеть для себя Макрон. Также огромный комплекс ВПК, который есть во Франции. Это корпорации, которые производят на сотни миллиардов евро. Это огромнейшая возможность. Ну, давай начнем с того. В Европе, например, французский ВПК единственный, который производит матрицы для дронов. Может, ты не знал, то есть они единственные. То есть другой страны в Европе, которая именно матрицы, особенно для тепловизоров, их другой нет. То есть их делают Штаты, их делает Китай, а вот в Европе делает только Франция. И поэтому, естественно, поскольку это война дронов, война технологий, естественно, Франция, которая имеет полную линейку ВПК, авиация, истребители, тяжелая бронетехника, свое стрелковое вооружение, снаряды, артиллерия прекрасная, Цезарь. Все это, естественно, надо продавать. Это все надо реализовывать. И поэтому в Украине они собираются строить 3 завода. Это только начало, я тебе скажу. Это только начало. Это пробный проект, если он сейчас зайдет. И они скажут, смотрите, то есть зачем нам, как бы, производить те же боеприпасы в Европе, мы их можем производить в Украине, ближе доставка и локально. Причем можно разбросать, сделать так, что они будут недостижимы для ударов российских ракет. Мы построим, вот мы показали, мы начали производить. А вы давайте нам платите деньги, мы произведем. То есть надо 1 000 000 снарядов, мы сделаем 1 000 000. Надо 1,5, мы 1,5 произведем. Ну, то есть все это огромная возможность для него. И все это вместе складывается в то, что мы видим. войска – это технический инструмент. Одна из их целей может быть в том числе защита этих больших предприятий промышленных. В том числе они могут обеспечивать. Это что значит? Им не надо участвовать в боевых действиях. Они могут использовать свои системы ПВО для защиты тех же самых французских предприятий. Создать над ними зонтик. Зонтик, а соответственно населенными пунктами, где они будут размещены. То есть это такая история вин-вин. Ну, то, что это выгода Украины абсолютно очевидна. Вот, вот мне кажется, как мне кажется, вот в этом и заключается стратегия сейчас Макрона.
Весьма любопытно. 24,5 тысячи нас уже смотрят, мы 20 с небольшим минут в эфире, и больше 7 тысяч уже поставили свои лайки. Ждем, что вы найдете возможным добавить и лайков, и помочь присоединиться к эфиру тем, кто еще не присоединились, и это можно сделать, разместив ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и, само собой, те, кто присоединился, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Проверьте, пожалуйста, ваши подписки. Мы продолжаем борьбу со скриптами внутри YouTube, так сказать, алгоритмов, которые, в общем, занимаются отписками вашими. Понимаете? Это делается недоброжелателями, которые сумели таки проникнуть именно туда. И, в общем, мы с разной степенью успеха это преодолеваем. Но все зависит, конечно, от зрителей. Если вы, значит, найдете возможным проверить подписку или не подписаны, но подписаться на канал, вы нам окажете огромную тем самым услугу. Ну что ж, а мы двинемся дальше. Хорошо, давай поговорим о реакции Москвы. Как она это все видит, как она может этому противодействовать. Какую версию я уже услышал, я живу во Франции, это не секрет, ну, я перемещаюсь, но тем не менее, во Франции, смотри, как разные люди, разные эксперты говорят следующее. Ну, вот они послушали Макрона, а он такой борзый, так давайте ему терактов устроим, или подрежем кого, или там стрельнем, или, так сказать, еще что-нибудь взорвем. Давайте сделаем так, чтобы он понял, значит, что в эту сторону прыгать не надо. Ну, а зная, что они, в общем, абсолютно, так сказать, такие, что их ничего не сдержит в этом смысле, то представить себе какое-то политическое убийство, теракт, какое-то действие против конкретно французского руководства можно. Я не говорю, что это будет, но это можно себе представить такую вещь. Что ты думаешь, как Москва может ответить и на что срефлексировать, так сказать, в этой ситуации, потому что, ну, очевидно же, что если так или иначе появятся какие-то части, там, ну, не знаю, французского иностранного региона, да вот 100 человек приедет, это уже плевок будет, безусловно, потому что это же вопрос не количественный, это вопрос символический во многом, да. Значит, они продавали тезис трусливой Европы, которая ни к чему не способна, а здесь это будет выглядеть, ну, несколько вспять. Поэтому как себя Москва поведет? Что ты об этом, обо всем думаешь?
Ну, во-первых, смотри, французы воюют в Украине с начала войны в качестве добровольцев в составе подразделений украинской армии. Они подписывают контракты, они воюют как добровольцы в иностранном легионе, в спецподразделениях. Вот, и общее количество, безусловно, засекречено. Мы не можем называть цифру, но это достаточно большой контингент. Вот, французов я встречал, их на войне также. Вот, эти люди есть, это люди подготовлены, это люди мотивированы.
Они возвращаются в Украину для того, чтобы принять участие в боевых действиях, я правильно понимаю?
Не, имеется в виду, это люди, которые находятся в отставке, это гражданские люди. Это гражданские, которые просто вступили в качестве добровольцев в иностранный легион. Как, например, американцы, британцы, новозеландцы.
Ну, имеется в виду украинский иностранный легион.
А? Украинский иностранный легион, конечно, не французский иностранный, украинский. Есть иностранный легион, подразделения, есть, ну, да, спецподразделения, в которых они воюют. Но еще раз повторю, это не наемники, это не французские военные, это исключительно гражданские люди, которые приняли решение для себя подписать контракт с ЗСУ и таким образом реализовать свое желание наказать российских оккупантов. Они есть, как бы. Мы их знаем, ну, не так много, лично я знаком, но я знаю, что их, в принципе, есть достаточно пристойное количество. Ну, опять же, в Апидзе постоянно Захарова, дескать, мы там убили несколько десятков французских наемников.
Очередной, ну, раз. Они и сегодня вот нечто подобное заявляли.
Относительно... Они постоянно вбрасывают, это, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Разница только в том, что у нас люди воюют, иностранцы, это люди, которые делают по зову сердца, а у них воюют иностранцы, потому что сами россияне не имеют должной мотивации в нужном количестве, поэтому они обманом затягивают, как вот этих индусов, граждан Индии, вот скандал, Вот они здесь гибнут. Правительство Индии, значит, уже нашло, установило этих посредников, которые отправляли и граждан сюда в Украину, потребовало Россию вернуть их сюда. Обманом подписали, значит, их, они приезжали как туристы. Вот их там вывезли обманом в Беларусь, там напугали. Вот с ними поработало ФСБ, их заставили подписать контракты, не понимая, они на русском языке. Вот сейчас они записывали обращение на этой неделе, просят, чтобы их спасли и чтобы их правительство Индии отсюда вытащило. Вот. Но, опять же, возвращаясь к тому, что они могут сделать. Смотри, ну, вот этот Дима Киселев, этот, значит, ну, если я называю Марию Тусиманян мать русской пропаганды, то это, наверное, такой, знаешь, это сосед-алкаш русской пропаганды, такой, знаешь, в растянутой маечке, трениках. Вот, кстати, я надеюсь, что он будет присутствовать в твоей игре, вот этом шутере, 3D-шутере. Будет,
да, конечно, да, он будет, Киселев, да? Конечно, будет.
О, ну, отлично, отлично. Ну вот, то есть возможность расправиться с ним, как бы, я думаю, желание многих там тысяч людей в мире, вот, его нашпиговать свинцом, она может реализована быть. Так вот,
ждем первого уровня, да? Ждем, пишут программисты.
Ну, отлично, отлично. Вот, я, кстати, видел ролик уже даже этой игры.
Да, ты там участвуешь, ты в курсе.
Да, да. Так вот, значит, по поводу Димы Киселева, который, значит, даже 4 моста назвал в Германии, которые они собираются якобы взорвать в случае, если Таурусы появятся в Украине. Он, значит, называет там мост Гогенцоллерна, Фрюгенский мост, Магдебургский и 4-й, не помню еще какой-то мост, в общем. И он сравнивает, говорит, ну, они все там короткие, значит, ни в какое сравнение с Крымским мостом, естественно, не идут. Русские рулят, как всегда, у нас еще больше, значит, крепче, тверже. У них так себе, вот, ну, 4 моста, и что мы взорвем? Что они могут сделать с Францией? Да, безусловно, учитывая связи российских спецслужб с экстремистскими и террористическими группировками, вот, в том числе и исламскими, безусловно, Россия будет угрожать этим, они будут угрожать терактами на французской территории, и, к сожалению, такие возможности и проведения есть. Но я думаю, что быстрее теракты случатся в самой России. Ты видишь, мы ждем. 42 часа еще не истекло. Речь идет...
Сейчас мы отдельно поговорим.
Что, да, да, я просто два слова скажу. Американское посольство, также Британия, также эту информацию подтвердила Чехия и, по-моему, Германия еще посольство, что в Москве должны состояться теракты в течение 48 часов. Операция «Рязанский сахар номер 2». Вот. Но во Франции, безусловно, они могут угрожать этим. Да, они могут угрожать проведением терактов на французской территории. Вот. Они могут что делать? Создавать проблемы для французских компаний, как они делали уже, смотри, в Мали, да? То есть Африка, там, где есть соперничество Франции и России, они могут создавать проблемы на третьих территориях. Ну, будем говорить так, бывшее колониальное владение Франции, там, где у них есть серьезный экономический интерес. То есть они могут туда специально вводить ЧВК «Вагнер», другие частные военные компании, которые они наклепали в нужном количестве, и атаковать французский бизнес, крупный системный. То есть угрожать тем, что они выкинут из той или иной страны большой французский бизнес. Вот этим они действительно могут угрожать. Ничего другого в их распоряжении нет. Сработает ли такая угроза? Я уверен, что нет, поскольку Франция, как любая, в принципе, крупная развитая страна мира, сталкивается с террористическими угрозами, независимо от того, угрожает ей Россия или не угрожает. Это, к сожалению, сегодня обыденность. Я имею в виду терроризм, он, к сожалению, стал обыденностью. Вот, поэтому они знают, как с этим бороться. Полностью предотвратить ни одна служба, спецслужба в мире не может, о чем нам подтверждают трагические теракты 9 сентября в США. Вот. Но повышенный уровень, скажем так, внимания, в том числе к русским агентам, которые сейчас массово проникли и которые могут начать, в принципе, и террор. А, я еще забыл, политический террор. Поскольку проникло большое количество их агентов, об этом писала на этой неделе Wall Street Journal, они могут еще заняться политическим террором. Ну, условно говоря, убивать там французских полицейских, да, или там политиков уровня национального собрания или местных советов, наверное, вряд ли они будут. Но начать убивать, например, каких-то русских эмигрантов, я ни на что не намекаю, Марк.
Да,
вполне. Скажите, вот смотрите, французская полиция, вот, или секурите, они же просто ничего не могут. То есть мы отстреливаем русских оппозиционеров, убиваем их там на территории Франции и тем самым показывать беспомощность. Вот к этому, к сожалению, да, они могут подойти. Вот так.
Интересно. Ну, я знаю, что французские органы власти предпринимают невиданные усилия по этому поводу, я просто это знаю, для того, чтобы предотвратить, значит, подобного рода действия, мне это известно. А вот, ну, посмотрим, как пойдут дела. В любом случае, ничего нельзя исключать. Мы больше 30 минут в эфире, и больше 30 тысяч нас смотрят. Мы продолжаем наш эфир. Ну вот, давай теперь действительно поговорим, а что в Москве? Как выглядит для тебя, если, так сказать, в детали попытаться вникнуть, вот эти заявления иностранных посольств, консульские представители, ну, посольства американского, других, о том, что вот в ближайшие часы какие-то могут быть теракты или иные действия диверсионного характера и так далее. Сдается мне, вот лично выглядит, как некая разводка Кремля и Лубянки. Они, по-моему, сами дали эту информацию. Сами что-то такое инспирируют. Вот, внутри там у них по этому поводу свои соображения. И, возможно, это связано с выборами, еще с чем-то. Но так или иначе. Что ты об этом думаешь?
Ну, смотри, вот я пока только что пересмотрел, значит, информацию о терактах в течение 48 часов, которые могут произойти в Москве, в местах массовых собраний. Далее посольство США, Великобритании, Латвии и Германии. И они предупредили своих граждан, что они должны отменить любое путешествие на территорию России, если они там находятся при возможности покинуть территорию. Или ни в коем случае не ходить в какие-то места массового собрания людей. Будь то какие-то концерты, спортивные соревнования и тому подобное. Ну, все мы помним 99-й год. Ну, те из нас, кто уже не молод сегодняшний день, это нас касается с тобой точно. И вот я помню прекрасно 99-й год, осень, когда начались теракты, начали взрываться дома в Буйнакске, в Москве. Вот, и все это шло на фоне первой президентской кампании Путина, его выборы были назначены, будем так говорить, его выборы Путина, не президентские выборы Путина были назначены. Мы еще-то не понимали, что так будет, это уже будет обыденностью, потому что когда этого Плешивого избирали первый раз, вот, ни у кого же не было ощущения, что он просидит следующие там четверть века, правда? Ну, думали, может, там после Ельцина, там, если и зайдет там на 1-2 цикла, ну, как бы, ну, не более. Вот, а подберет семья Ельцина оказалась вечной. И вот его дочь Дьяченко, значит, с Юмашевым сказали, что они будут рулить всегда, но, видишь, все заканчивается. И у него, кстати, также все произойдет. Вот, поэтому он тогда взорвал, обвинив в этом чеченских бойцов, взорвал собственных граждан, вот, взорвал их с помощью гексогена, абсолютно подло, цинично. ФСБ, книги, которая называется, написал ее Фельштецкий, покойный Литвиненко, называется «ФСБ взрывает Россию». Это бестселлер, который переиздавался десятки раз. В России он запрещен официально, как, значит, книга экстремистская. Вот у меня он есть дома, я ее прочитал в свое время. Вот, с огромным удовольствием. И там полностью рассказывается, в том числе, та часть, которая не реализовалась. То есть планировались теракты еще в Рязани, вот, когда завезли мешки с гексогеном, но поскольку уже произошли взрывы тогда, к тому времени в Москве, Буйнакске, где там еще был, не помню, третий город, где-то еще было. Каширское шоссе, это же в Москве, правильно было?
Да, на Каширском.
И что-то еще взрывали, не помню, какой-то еще был третий город. Вот, то есть уже люди были напуганы, и просто местные жители случайно утром обнаружили у себя в подвале мешки с гексогеном. Гексоген – это сыпучее вещество, вот оно, скажем, определяется газоанализаторами, но у них не было, они просто обнаружили, испугались, вызвали милицию, милиция приехала, вот, вроде как сразу, значит, это там, установили, что это гексоген, все оцепили, вывезли. Вот, а потом через три дня ФСБ сделала заявление и говорит, это был не гексоген, это был сахар. То есть мы так и видим, значит, в подвале, ну, учитывая, слушай, ну, давайте так жить. Это ж Россия-матушка, это же не Украина. Там же ж скоммуниздят все за 5 минут. То есть представить себе, что в жилом доме, в неохраняемом подвале, какой-то дебил разместить несколько десятков просто мешков сахара. Ну, во-первых, там сыра. Мы же понимаем, что сахар просто он набирает, там всегда сыра в подвале, он набирает влагу, он просто превращается в камень, ну, и их бы растворились, поскольку самого наварения никто не отменял. Их через час бы уже не было. И тут, говорят, кто-то разместил мешки с сахаром в неохраняемом помещении, несколько десятков, вот, случайно обнаружили, его не переживать, это был сахар. Но вот эта метафора «рязанский сахар», она уже вошла прочно в русский и ряд других языков мира. Поэтому вполне возможно, что он этот сценарий готовил. Ну, выборы надо же мобилизовать, обвинить опять же. К сожалению, у них есть в заложниках определенное количество иностранных граждан, и украинских в том числе, и поэтому они вполне возможно могут что-то угодно подорвать, убить там десятки, сотни людей. У них уже задержаны в качестве заложников находятся иностранные граждане, которых они тут же обвинят в организации этих терактов. Более того, если надо, найдут связи с американским, британским, далее по списку французским посольством, скажут, что они оттуда получали иностранные, значит, деньги, инструкции, значит, взрывчатые вещества, все что угодно. То есть это все в их стиле. Поэтому ты спрашиваешь, могла ли Лубянка сама им слить эту информацию? Да, могла. Но давай не забывать, Марк, что все-таки смотри, проникновение западных спецслужб в России достаточно серьезное, как мы знаем по публикациям иностранных СМИ. Вот. У них есть возможность эту информацию, любая спецслужба проверяет несколькими каналами. Даже если им шел вброс по одному каналу, поверь мне, они проверили это все техническими средствами, они проверили через свою агентуру. И агентура, если бы это было фуфло, она бы это все подтвердила. То есть, если они об этом говорят, значит, у них есть для этого серьезные основания. Поэтому я склонен все-таки считать, что это не вброс российских спецслужб, на которые купились западные коллеги. Я считаю, что это реальная информация о подготовке терактов российскими спецслужбами, которая оказалась в распоряжении западных спецслужб. И знаешь, есть такая ситуация, это как с вторжением в Украину. Они, то есть, настолько важная была информация, что даже с риском для раскрытия тех источников, которые ее собирали, они все равно посчитали ее необходимым раскрыть. То есть, это говорит о том, что эта информация реальная, к сожалению.
Так, понятно. 32. Почти 33 тысячи нас смотрят. Мы еще имеем где-то минут 12-13 эфира. Вот. Зрителям напоминаю о том, что нам важно, чтобы вы вовлекались в нашу работу. Вы знаете как. Смотри, тогда разговор о следующем. Если в контексте выборов, вот 17-го, так называемых, естественно, выборов, никаких в России выборов нет, мы лишний раз повторяем, потому что иногда за этим повторением люди могут увидеть некие там попытки сравнения, что вот выборы тут, выборы там, никаких в России выборов нет, несмотря на то, что даже какая-то часть российской оппозиции в эмиграции пытается вовлекаться в это как в игру какую-то, ну, ради бога, это их дело, но, тем не менее, в России никаких выборов нет, и 17-го никого ничего не выбирают. То есть будет просто объявлен результат. То, что это сопровождается некой декорацией там, в виде очередей и походов к участкам для формального голосования, это вообще никакой роли не играет. Но что ты видишь в контексте вот 17 числа, 17 марта, когда Путин объявит себя с 80-85% победителем, для чего ему, в принципе, все это надо? Какую он займет после так называемых выборов, после дня 17 марта, линию поведения внутри страны и вовне? Потому что даже в период предвыборной кампании мы видели несколько совершенно чудовищных событий, которые свидетельствуют о окончательной трансформации системы в тоталитарную. Например, убийство Навального таким является. Вот. Плюс раньше они изображали какую-то хотя бы декорацию выборов, когда допускали каких-то якобы, опять же, своих, но неконвенциональных каких-то кандидатов, которые должны изображать были фронду, типа Собчак в свое время, там Прохоров был такой. Ну, времена были такие, да, авторитарная система была, жесткая, но авторитарная. Теперь уже даже не надо ничего изображать, 4 клоуна, значит, с Путиным вместе, они, значит, должны тут изображать какие-то выборы и так далее. Зачем вообще все надо и что он будет делать после 17 марта? Как ты это видишь?
Ну, во-первых, выборы Путина закончатся формальным признанием его победы. Это очевидно. Вопрос только в проценте, который они ему нарисуют. 80+, скорее всего. Надо показывать единение. Тем более, смотри, выборы пройдут на следующий день после так называемого крымского референдума, который 16 марта 2014 года проходил. И это будет как бы красная линия. Новые регионы, Крым, значит, мы приросли. Россия встает с колен и тому подобное. Но Путин будет нелегитимен, и здесь очень важно для того, чтобы была поддержана линия украинского государства. Вот Украина, как известно, призывает страны, союзников не признавать эти выборы в целом и не признавать Путина легитимным. То есть делегитимизировать его, заявлять, что он самозванец, диктатор, он захвативший власть. Ну, вот он не президент России, поэтому никаких, естественно, контактов с ним официально быть не должно. Вот. И надо строить принципиально, проводить линию того, что наши страны-союзники должны именно следовать вот такой политике. Не все это захотят, но надо, еще раз повторю, с этим активно работать. Вот. Что он будет делать в этой ситуации? Ситуация у него далеко не настолько радужная, как она может казаться, в первую очередь. Несмотря на то, что Россия нарастила поставки кардинально, в 14 раз, например, сырой нефти в ту же самую Индию, увеличила торговлю с Китаем, есть очень серьезный дисбаланс. Вот, и в любом случае Россия сталкивается с серьезнейшими проблемами из-за, скажем так, ограничением доступа к западным технологиям и западной технике. Очень серьезно. Заменить это тот же Китай не в состоянии. Ну, то есть Китай не производит оборудование, которое можно добывать нефть и добывать газ. Все это делают только страны Запада развитые. Они это прекратили полностью поставки. И поэтому мы видели, например, последствия того, что у них начинает разваливаться, в том числе их энергетический комплекс. Вот эта последняя авария техногенная в Тыве, которая лишила, значит, там крупные населенные пункты, лишила света, тепла. Это как бы, в принципе, только начало. То есть для количества, это недавно была статистика обнародована, техногенных катастроф с самолетами выросла в более чем в 3 раза. То есть из-за чего? Из-за отсутствия качественных запчастей. Да, есть аналоги, ну, попросту говоря, подделки, которые производятся третьими странами. В первую очередь, китайскими корпорациями. Это подделки, ну, например, тот же Boeing и тому подобное. Но оно не соответствует заявленному качеству, и поэтому у них, они сейчас вынуждены заниматься так называемым каннибализмом. Это, кстати, касается и техники, когда просто разбирается, например, какой-то один самолет, уже поломавшийся, детали на него идут на там 10 других, да, которые нуждаются в соответствующих деталях. Вот такой каннибализм начинает сейчас процветать. Вот. Поэтому у Путина есть, в принципе, простая дилемма. Или он будет блефовать, дальше заявляет он, что так называемая спецоперация будет продолжаться до того, когда ее цели будут достигнуты, а они поставили горизонт до этого 2026 год. Вот. Или же садиться за стол переговоров. Вот это предложение, которое было озвучено президентом Турции Зеленскому во время его визита на этой неделе. Эрдоган заявил о том, что Турция готова вновь принять у себя мирный саммит Украины и России. Он сказал, что для этого обязательно необходимо пригласить представителей России. Без них это не имеет смысла. Это, в принципе, вот такая уже была, скажем, такой проброс. Проброс, посмотреть, какая будет реакция. Зеленский, кстати, ответил очень четко, понятно. Он сказал, что мы не видим смысла приглашать Россию до тех пор, пока не будет выработана позиция с нашими партнерами на Западе. То есть мы ее выработаем, поскольку российские требования нереализуемы, они неприемлемы. Сначала мы вырабатываем позиции, с которых мы ведем переговоры, а потом мы приглашаем за стол переговоров в Россию. Никак не раньше. Вот. А это пока, ну, не складывается эта история. Почему? Потому что Путин требует чего? Признания статуса так называемых новых территорий. То есть признать, как они говорят, значит, уже территориальные реалии. Вот. То, что они захватили, значит, это их они хотят, да. Украина должна отказаться от НАТО, Украина должна сократить армию. Ну, там список, в принципе, этот известен. Его опубликовала на этой неделе Wall Street Journal. Это то, что они требовали Турции на переговорах в 2022 году. Поэтому пока я не вижу каких-то перспектив мирных переговоров. И их, в принципе, не видят и наши специалисты, наши дипломаты. Поэтому, скорее всего, все пока будет идти так, как есть. Все будет идти так, как есть. Но это не исключает того, что они не могут попытаться провести серьезное наступление вот, в ближайшие месяцы. Вот, все будет зависеть, опять же, от ситуации с поставками. Например, то, что Чехии, ее президенту Петру Павлу удалось, и надо здесь аплодировать и поблагодарить, сказать огромное, и ему, и всем тем странам, которые участвуют в этой сделки. Украина получит, это вопрос недель, как было заявлено, это не мое мнение, так было заявлено, вопрос недель, 800 тысяч снарядов дефицитных 122, 155 калибра будут переданы. Это, я тебе скажу, может очень серьезно приостановить или даже вообще перенести планы российского наступления, поскольку одна ситуация, на которую они рассчитывали, что снарядов вообще не будет, и американской помощи не будет, и тогда мы можем, то есть они думали, мы можем готовить наступление, то теперь они уже начинают думать, ок, типа ситуация поменялась, давайте что-то делать, думать иначе. Поскольку, когда все это доедет до фронта, любое наступление, даже местные штурмы, они будут нести просто катастрофические потери. Ну, то, что было в Авдеевке, это может, скажем так, повториться уже в масштабах более широких действий на фронте.
Так, ну, у нас остается буквально несколько минут от эфира, но давай отдельно прям проговорим относительно новой активности Китая на этом треке. Прямо скажем, что начиная с августа, наверное, прошедшего 2023 года, мы не видели, собственно говоря, этой активности, а все лето, весну и лето 2023 года, вот когда была годовщина, начиная с годовщины, опубликовали 12 принципов, которые китайская сторона, значит, опубликовала и продвигала их. Вот, напомню, первым там принципом является соблюдение международного права, суверенитет, уважение, границы и так далее. Непонятно, зачем нужны 11 остальных пунктов, если этот принцип обратить как бы в виде требования к Москве. Там вообще все исчерпывается сразу. Вот, но тем не менее, а вдруг вот сейчас неожиданно Ли Хуэй был в Киеве, разговоры. Понятно, что там Ван И, министр иностранных дел, заявил, что вот нужно мирную конференцию проводить. Предполагаю я, именно в Пекине они хотят взять в свои руки и провести такое мероприятие. Ну и так далее. Это идет в пику активности Эрдогана и Стамбула, как площадки, которая в 22-м году весной была таким местом, где эти переговоры шли. Ну, известно, почему они прекратились, что там произошло. Зачем сейчас Пекину именно эта активность? Вот некоторые, кстати, пишут, что это на опережение игра перед приходом Трампа в Белый дом, поскольку он настроен антикитайски. И вот они какие-то очки или разменные какие-то активы пытаются заполучить для того, чтобы торговаться с Вашингтоном в том числе. Вот мы вот сойдем с трека, а вы вон там вот это. Или не трогайте у нас вот то. Ну, вот что-нибудь такое. А как тебе это видится?
Слушай, ну, Китай прекрасно понимает, что если только Трамп заходит в Белый дом, на этом посредническая роль Китая фактически заканчивается.
Ну да, да.
Трамп не нуждается в третьих посредниках, он не собирается с кем делиться славой. Более того, на этой неделе как раз-таки была публикация, по-моему, New York Times об этом писала, что как раз-таки Трамп боится, что Украина и Россия успеют договориться до выборов в США. Он очень сильно этого опасается. Он уже видит себя в качестве человека, который садит Зеленского и Путина за стол переговоров, жмет руки и говорит, а теперь давайте, окей, гайз, теперь давайте договариваться. Но договариваться под, естественно, под моей опекой, я буду все это наблюдать, я все это освещу, я все гарантирую условия этой сделки, а нам больше никто не нужен. Поэтому Китай понимает, что он просто будет выброшен из процесса, там вообще шансов будет ноль. Он настроен не просто антикитайский, вот, это позиция, с которой он избирается, учитывая интересы его спонсоров. Вот, это системный американский бизнес. И мы видим, кстати, при Байдене американские инвестиции, не только американские, упали до исторического минимума. То есть 23-й год побил рекорды, по-моему, это 30-летней давности. То есть последний раз такой объем инвестиций был, если не ошибаюсь, в 92-м или 93-м году. То есть все упало. А при Трампе будет еще хуже. Поэтому Си Цзиньпин торопился провести раунд переговоров в Сан-Франциско с Байденом. Ему очень важно было закрепить этот результат, и они будут всячески сейчас пытаться продвинуть свою адженду, свой 12-пунктовый мирный план, чтобы успеть, поскольку они понимают, как только Трамп зайдет, все, на этом их история заканчивается. Вот, Трамп, может быть, согласится с тем, чтобы эти переговоры прошли где-то в третьей стране. Ну, например, он может подарить эту опцию своему другу Орбану, так, широкого плеча сказать. Окей, почему нет? Давайте проводить переговоры, я договорился, нас ждут в Будапеште, поехали туда или в Кичкемете, там курорт хороший. Поедем там, будем там договариваться. Вот вчетвером. Я, Путин, Зеленский и, значит, Орбан, он будет нам, так сказать, помогать. Все это может быть. Но это, опять же, это будет его выбор, и это будет, скажем, та страна, которая он будет считать дружественной к себе. Китай к таким точно не относится. Миссия лихое, вот, я недостаточно хорошо знаком с деталями этого визита. Вот информация, которая была выставлена публично, нам серьезной информации для анализа не дает. Кроме того, что Китай пытается по-прежнему эту историю реализовать. Реализовать, пытается продать. Но, насколько я вижу по заявлениям не только Китая, но и даже, вот там, скажем так, прессы, вот очень сдержанные оценки. То есть какого-то серьезного прогресса эта миссия Ли Хуэ не достигла. То есть, еще раз повторю, дело не в нем, на самом деле. Дело не в дипломатии Ваны. Вот, они квалифицированные, подготовленные дипломаты. Все, здесь нет вопросов. Зеленский сам сказал, нет сейчас как бы граунда, нет возможности для переговоров. То есть, нет оснований, не достигнуты. То есть, позиции сторон настолько расходятся между собой, что договориться не о чем. И поэтому здесь Китай не свести воедино это все не может. А Трампу это все играет на руку. Мы видим, он просто как локомотив едет сейчас, переезжает своих оппонентов. Переехал на Ники Хейли. Верховный суд его, скажем, дал ему такой пуш хороший. Верховный суд США, который снял ограничения на его выдвижение в Штатах, которые запрещали. Вот, и поэтому для него все складывается самым лучшим образом. Ну, мы не знаем, ситуация настолько непрогнозируема, мы не знаем, дойдет ли он до президентских выборов. Если он дойдет, какие его шансы победить? Поскольку действующий президент в американской истории практически всегда переизбирается в 9 случаях из 10. Только если ситуация в экономике не начинает ухудшаться. Сам Трамп проиграл, будучи действующим президентом, все сыграло против него. Ну, сыграла, в первую очередь, скажем так, экономическая ситуация и его собственные действия. Вот. Но Байден таких крупных ошибок не совершает. Экономика растет. Вот при нем мы видим, что отношения с союзниками наладились. Вот он восстановил все альянсы. Все то, что было, скажем так, демонтировано действием администрации Трампа. И поэтому, каким бы невысокими шансами Трампа не казались, вот, предсказать итог этих выборов никто сейчас не возьмется. Серьезный эксперт, ну, и кроме шарлатанов. То есть мы ничего пока не можем сказать и предсказать. В конечном итоге любой американский президент, с ним придется работать всеми. Вот, всем. Ну, и китайцам, да. Украинцам, и европейцам. И даже плешивым недомеркам.
Не, ну и помимо всего прочего, тут действительно сюрпризы могут быть, скажем так, не от государства, а от общества. Потому что, бог знает, Ники Хейли тут поговаривают, где-то пишут, может пойти вообще третьим кандидатом от созданной партии. Бог знает, все возможно. Сейчас столь острое противостояние, думать, что там не найдется людей креативных для того, чтобы какую-то новую ситуацию создать. Ну, посмотрим, посмотрим. Все это находится в динамике, мы будем следить за этим. Мы находились в эфире почти 53 минуты, и нас смотрит 36,5 тысяч зрителей. Больше 13,5 тысяч поставили такие свои лайки, ну, почти больше трети поставили лайки. И мы благодарим всех, кто был с нами сегодня в субботу. Завтра у нас будет эфир со Станиславом Белковским, не пропустите. Как раз будем обсуждать американоцентричный, американоизоляционизм, американоцентризм и американоизоляционизм. Очень безинтересная такая дихотомия. Вот. А Тараса благодарим. Спасибо, Тарас, что нашел время сегодня, в субботу. Да, и благодарим всех наших зрителей, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Тараса Березовца, в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Можете пройти по ссылке и подписаться там. Ну что, всем спасибо и пока.
Пока.